Сьюзен Кельман. С высоты птичьего полета. Посвящается всем незаметным голландским героям, которые рисковали своей жизнью во время Второй мировой войны, укрывая 30 тысяч евреев, андердикеров, в своих амбарах, чердаках и подвалах.
Андердикер. С голландского «люди, укрывающиеся в подполье».
Возможно, мы никогда не узнаем ваших имен, но наследие вашей храбрости будет жить вечно. Но я больше смотрела в открытое окно, откуда виден почти весь Амстердам, море крыш до самой линии горизонта, которая так расплывалась в светлой голубизне, что не скажешь, где она кончается. Пока все это существует, думала я, пока я живу и вижу это яркое солнце, это безоблачное небо, я не смею грустить. Анна Франк. Дневник Анны Франк.
Перевод Рита Райт Ковалева.
Пролог. Голландия, апрель 1921 года. В ясном синем небе плыли элегантные белые облака, наводя тени на поля алых и золотых тюльпанов. Легкий ветерок скользил по цветочным рядам, единственный, вмешиваясь в эту безмятежность. Под его бесстрашным напором цветы склоняли головки, как горничные перед господином. Вдалеке, на протаренной тропинке, стояла старая мельница, одинокий страж поля. Она высилась над распускающимися бутонами. Ее коричневые дощатые стены были крепкими, но потертыми. Краска не выдержала испытания временем и облупилась. Выцветшие до бледно-розового, красного паруса ловили ветер и, надрываясь и поскрипывая, тянули ритмичную песню. Направляясь к мельнице через поля кивающих тюльпанов, молодая невеста играючи убегала от жениха. Сара, которой едва исполнилось 22, была одета для медового месяца. Простое хлопковое платье кремового цвета свободно не спадало с ее изящных плеч. Она бежала перед мужем, и бежевые сандалии подчеркивали ее стройные лодыжки и длинные ноги, мелькающие в утреннем свете весеннего солнца. Всего через несколько часов после обмена клятвами большая часть свадебного наряда невесты была аккуратно упакована в мягкие листы белой папиросной бумаги. Старшие родственницы и незамужние подруги Сары бережно сложили шелковое платье с заниженной талией, достававшее ей до середины голени, и атласные туфли с застежкой на щиколотке в сундук из красного дерева, где наряд будет ждать случая порадовать вереницу других невест. Упаковано было все, кроме одной вещи, от которой она еще не могла отказаться. Не считая золотого обручального кольца на левой руке, единственным, что выдавало в ней невесту, была струящаяся и вальсирующая на ветру старинная кружевная фата. Узловатые и огрубевшие руки прабабушки расшили драгоценную ткань гирляндами маргариток и крохотными кремовыми жемчужинами. Когда она пробегала вдоль разноцветной дорожки, поднялся ветер, вмешиваясь в игру молодоженов. Его внезапный озорной порыв налетел на Сару, взметнул фату и, словно танцуя, закружил ее в спираль, поднимая к небесам. Йозеф догнал Сару и выпрыгнул перед ней из-за стены цветочных стражей. Он был одет в льняные брюки со стрелками и голубую рубашку, закатанные рукава, которые обнажали его длинные мускулистые руки. Он выглядел гибким, но сильным, а копна волос цвета вороного крыла обрамляла лицо с пронзительными голубыми глазами, полными ожидания. Он схватил девушку за талию и притянул к себе, игриво заложив ее руки за спину, чтобы оказаться как можно ближе. Горячее и прерывистое дыхание Сары обжигало его щеку. «Наконец-то!» — торжествующе сказал он. Сара хихикнула в ответ и попыталась выскользнуть, когда Йозеф потянулся к фате.
«Я не сдамся, Йозеф. Буду носить ее весь первый год нашего брака».
Глаза Йозефа изумленно округлились. «Моя матушка придет в ужас. Она уже собирается использовать ее для крестильных нарядов наших детей».
«Детей?» — переспросила Сара. «Да мы женаты всего 4 часа».
«Что ж, — решительно сказал он. «Нельзя терять ни минуты». Выпустив руку Сары, он притянул к себе ее лицо и осыпал поцелуями глаза, губы и шею, пока она, хихикая, делала попытки увильнуть от его нежностей.
«Только не моя шея, Йозеф, ты же знаешь, как я реагирую на это».
Ответив всезнающей улыбкой, он обнял ее, и их губы сошлись в страстном поцелуе. Издалека их позвал чей-то голос. Сара ухватила Йозефа за воротник и толкнула его в яму, скрытую в тюльпанах. Взметнувшаяся длинная фата обвела их обоих.
«Шш!» — прошептала Сара. «Если будем сидеть тихо и не показываться, мама нас не найдет».
«Не возражаю», — шепнул Йозеф, стягивая налетевшую на лицо волну ткани. Он переместился, подложив руку под голову Сары, желая защитить ее от жесткой земли. Они лежали лицом друг к другу, молча ожидая, когда стихнут шаги. Их дыхание замедлилось, слилось в единое. Аромат окружающих их тюльпанов опьянял. Сара приподнялась на локте и задумчиво посмотрела на Йозефа.
«Мне понравился подарок твоего отца», — шепнула она.
Йозеф с улыбкой покачал головой. «Мой отец романтик и всегда им был. Он безоговорочно верит в силу слов любви». Йозеф перевернулся на спину и, заложив руки за голову, посмотрел вверх на перистые облака. «Даже не верю, что на нашей свадьбе он читал стихи. Я ведь математик. Зачем мне нужны такие вещи? Он все еще не теряет надежды, что однажды его драгоценные стихи каким-то образом найдут отклик в моем сердце. Хотя мне уже 28 лет». Сара поджала губы и вздернула подбородок.
«Как ты можешь так говорить? Что значит «жизнь без живописи, музыки и поэзии»? Они помогают нам понять, как мы чувствуем, любим и живем».
Она перевернулась на спину и сосредоточилась на облаке, похожем на скачущего пони. Затем робко добавила.
«Я даже чуточку влюбилась в твоего отца, когда он читал стихи. В его взгляде на твою мать выражалась вся та любовь, что они делили так долго».
На лице Йозефа отразилось крайнее удивление.
«Не уверена, что наша любовь продлится долго, если ты не знаешь, как поддерживать ее. Я не знаю математических уравнений, которые бы меня заставляли чувствовать то же самое»,
— со вздохом проговорила Сара. Перекатившись к ней, он откинул рыжий локон с ее лица сердечко. «Что ты имеешь в виду? Математика может быть прекрасна. Тождество Эйлера считается самым красивым уравнением в мире». И с глубоким выражением любви продолжил. «Е в степени IP плюс 1 равно 0». Сара прикрыла глаза, наморщила носик и покачала головой, тряхнув медными кудрями в знак недовольства. Он снова притянул ее к себе и прошептал на ухо.
«О, как держать мне надо душу, чтобы она твоей не задевала! Как ее мне вырвать из твоей орбиты?»
Строки из стихотворения «Песни любви» Райнера Мария Рильке. Перевод Богатырева.
Распахнув глаза, Сара расплылась в широкой улыбке, а он продолжал декламировать «Песнь любви» современного поэта Райнера Марии Рильке. В знак благодарности она осыпала его лицо мелкими и частыми поцелуями, а затем принялась медленно расстегивать рубашку. Он продолжал нашептывать стихотворение, уткнувшись носом Саре в шею и поглаживая ее тело.
«Хорошо»,
— тихо сказала она.
«Можешь отцепить фату. Как мы назовем нашего сына?»
Прежде чем ответить, он пристально посмотрел ей в глаза. «Сара», — ответил он с уверенной улыбкой, «если будет дочка, назовем ее Сарой». Она собиралась возразить, но он оборвал ее, накрыв рот долгим поцелуем. Когда их занятия любовью вошли в мягкий ритм, они слышали только тихий скрип ветряной мельницы, поднимающей свои паруса к темнеющему закатному небу. Часть первая. Глава первая. Ее глаза усталые, не в силах смотреть, как прутья рассекают свет. Кругом стена из прутьев опостылых. За тысячами прутьев мира нет. Райнер Мария Рильке. Пантера.
Перевод Евгения Витковского.
Амстердам. Февраль 1941 года. Безжалостный колючий снег ложился пеленой на истерзанные войной улицы оккупированной Голландии, сковывая кучи песчаной серой слякоти, душа город, уже лишенный человечности. Стальные сугробы были испещрены уродливыми разводами, результат недельных холодов, грязных дорог и дорожной гальки, вылетающей рикошетом из-под колес незадачливых водителей. Серый снег на серых улицах придавлен уныло-желчным небом. Для голландцев такая гнетущая картина отражала мир, который чувствовал то же самое. По темной жилой улице разнеслось гулкое эхо подбитых железом сапог. Уже узнаваемый звук марширующей колонны нацистов. Громыхающие по мостовой чеканные шаги становились все четче и зловещее, складываясь в сеть дурных предзнаменований. Казалось, будто кто-то неистово тряс коробку с гвоздями. За 9 месяцев оккупации Третий Рейх показал себя чудовищем, не терпящим шуток, кровожадным шакалом, рвущимся в бой и готовым смести и поглотить все, что стоит на пути к завоеванию для фюрера. Амстердам, некогда оживленный и беззаботный, сияющий алмаз, сокровище Нидерландов, имел большие надежды на победу над захватчиками. Но вместо этого, как и остальная Голландия, пал в немецком блицкриге всего за 4 дня. Сердце города было разбито, изранено на века. В отличие от груды льда на земле, прежняя искрящаяся жизнерадостность Амстердама застыла и потемнела навсегда. Ее забрали силы зла в серой форме. Когда звук на тихой улице стал оглушительным, испуганные лица за запертыми дверями и ставнями застыли, а глаза закрылись для беззвучной молитвы. Люди, чьи души оцепенели от страха, надеялись, что этот дерзкий жест, нераспахнутые шторы, выражает их общий крик сопротивления, позволяет им уцепиться за последние ниточки общей культуры. Шаги стихли. Но страх был сильнее эхо сапог. И лишь когда воцарилась полная тишина, они позволили себе роскошь вдохнуть и вернуться к выживанию. И вновь благодарили Господа. Не на этой улице, не в этот день. Часы тикали в такт марширующим по городу ногам. Профессор Йозеф Хельт вглядывался в белый анфас и острые черные стрелки, не осознавая зловещий ритм, с которым отмерялось время. Часы висели высоко на стене, наблюдая за рядами студентов в просторной классной комнате. Высокий потолок подпирали декоративные карнизы, с одной стороны уступая место пыльным, но упорядоченным книжным шкафам, а с другой — элегантным рядам окон. Профессор Хельт молча проверял работы за своим столом. Нескладный мужчина 47 лет, казалось, чувствовал себя неуютно в собственном теле и почти не поднимал глаза. Когда он все-таки оторвался от бумаг, на его лице проступила тень былой красоты. Она осталась в его ясных голубых глазах и блестящих черных волосах, едва тронутых сединою висков. И хотя он провел всю свою жизнь, склонившись над этим столом, тело каким-то образом сумело сберечь подобие юношеской гибкости, более характерной для бывшего спортсмена, чем для скромного профессора математики. Режим, марширующие солдаты — все это казалось чем-то далеким. В его классе прилежные студенты, закатав рукава до локтей, склонились над тяжелыми дубовыми партами и были погружены в работу. Тишину нарушали только тиканье часов, редкий кашель и скрип карандаша, деловито царапающего сухую бумагу. Казалось, аудитория застыла в вечности, время тянулось бесконечно. Когда, наконец, стрелки часов встретились в полдень, слабые лучи солнца пробились сквозь беспросветное грифельное небо и скользнули в высокие окна. Хельт отложил работу по математике и взял следующую, и застыл. На листе не было ни математических задач, ни ответов на них. Вместо этого было стихотворение «Пантера» Рильке, любимого поэта его покойной жены. Возмущенный он покачал головой и вздохнул. Думать сегодня о Саре не хотелось. Он снял очки в серебряной оправе, удачно подобранный реквизит для того, кто стремится отгородиться от внешнего мира. Аккуратно положил их на стол и протер глаза, прежде чем надеть снова. По очереди, цепляя изогнутые дужки, Хельт вернул очки на место. Он посмотрел на часы и покашлял. «Все свободны. Маниер Блюм, можно вас на минуточку?» Покидая удушливо безмолвный класс, студенты тихой стайкой просочились за дверь. Одна из них, Эльки Дирксон, задержалась в дверях, наблюдая, как Майкл Блюм направился вперед. В ее красивых глазах читалось беспокойство. Своей приятной внешностью Майкл воплощал то лучшее, что могла предложить молодость. 22-летний, живой, он был также невероятно обаятелен. Дерзкий огонек мелькнул в его глазах, когда он подмигнул Эльке в коридоре. Профессор Хельт ждал, пока опустеет класс. Сидя за столом, он складывал бумаги в аккуратную стопку. Когда дверь закрылась и стало тихо, он положил работу Майкла поверх остальных. Не глядя на студента, он обратился к нему. «Господин Блюм, вы понимаете, что это курс высшей математики?» Майкл рассмеялся. После многих лет преподавания Хельт не обижался на дерзость. «Мы уже не впервые это обсуждаем. Вы снова в работе написали свое, а не решили формулу, как требовалось». Майкл возмутился. «Вы что, не любите Рильке?» Профессор Хельт продолжил. «Это не имеет никакого отношения к делу. Стихи должны быть в книгах, а не в контрольных по математике». Майкл резко вдохнул, на мгновение задержал дыхание, а затем этот вдох растворился в голосе с едва сдерживаемой горечью, наполнивший его слова. «Мне уже не так просто покупать книги. Вы хоть знаете, кто он?» Впервые профессор поднял глаза. «Прошу прощения». Майкл оживился, даже пришел в восторг. «Райнер Мария Рильке, поэт! Его считают одним из самых романтичных!» Профессор Хельт поднял руку, пытаясь остановить студента. Лицо Майкла вспыхнуло от досады и разочарования. «Послушайте, все это не имеет никакого значения, потому что сегодня мой последний день», — продолжил он. Профессор Хельт опустил глаза и придвинул к себе новую стопку бумаг, а затем протянул Майклу его работу через свой опрятный стол. «Будьте добры, выполните задание». Майкл покачал головой, не соглашаясь. «Сегодня мой последний день. Я не собираюсь сидеть и ждать, когда они придут за мной. И меня не отправят в Arbeitseinsatz».
Arbeitseinsatz. Немецкое. Буквально «использование рабочей силы». Во время Второй мировой войны принудительный труд интернированных людей.
Хельд мельком посмотрел на него. Многих молодых людей принуждали работать на немецких заводах, сопротивляться было опасно. Он хотел сказать это вслух, но вместо этого предпочел отступить и спрятаться за безопасной стеной. «И все же вам следует выполнить задание». Майкл схватил листок. Когда он наклонился вперед, из его сумки выпала листовка. Ее уголок был оторван. Очевидно, Майкл сорвал ее и, видимо, в гневе. Это была инструкция, призывающая всех евреев зарегистрироваться. Мужчины застыли, уставившись на листовку. Тиканье часов и приглушенные звуки в коридоре заполнили пропасть молчания между ними. Хельд вдруг понял, что Майкл еврей, и ощутил себя беспомощным и бессловесным. Он тут же пожалел, что был так строг, но не успел ничего сказать, поскольку Майкл взял лист с заданием и нарочито, неспешно и дерзко, скомкав его, бросил на профессорский стол. «Вы всерьез считаете, что это важно? Мужество бороться и любить — вот что сейчас важно.
и ничего из этого вы не найдете в математических формулах».
Медленно сдвинув очки на переносицу, профессор уставился на комок смятой бумаги.
Эльки распахнула дверь. «Майкл, скорее!»
Звук чеканных шагов гулко разнесся по коридору. Они приближались к классу. Майкл подбежал к двери. Хильд открыл ящик стола и вытащил книгу. Это был потрепанный экземпляр новых стихотворений Рильке. Он окликнул юношу.
«Пока вы не ушли, Маннерблюм».
Майкл обернулся, и Хильд подтолкнул к нему книгу. Невольно заинтересовавшись, Майкл подошел к столу. Прочитав название, он благоговейно открыл книгу. Хильд наблюдал, как юноша читает слова на первой странице, надпись, сделанную его отцом. «Йозефу, иногда самая смелая любовь в тишине говорит шепотом». «Бессмысленные слова из далекого прошлого», — подумалось Хильду. Он вернулся к бумагам и, снисходительно махнув рукой, пробормотал. «Возьмите». Майкл прижал книгу к груди.
«Это мне? Правда? Спасибо. Большое спасибо».
От такой яркой реакции Хельду стало не по себе. Он задрал повыше очки и кивнул, неловко перекладывая бумаги. Майкл уже собирался выйти, но внезапно остановился у двери.
«Думаю, теперь можно спокойно признаться вам, что я ненавижу математику».
Хельд усмехнулся, а потом пробормотал больше себе, чем Майклу. «Я так и полагал».